Ждем вас.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Братья и сестры, в прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Раевская. Наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8, гудок, 495 и номер 959-5939. Можете писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Короткий номер 5522. Милости прошу. Дорогие радонежцы, братья и сестры, вот вчера мы праздновали нашему святителю, любимому святому Николаю Чудотворцу, Нилу Столобенскому сегодня. Это святой календарь наш. А вот по светскому календарю завтра, 21 декабря, по новому стилю, две даты, когда отошли ко Господу верные сыны России. Граф Келлер Федор Артурович, верный царю до смерти. Его убили в Киеве в спину в 1918 году. И тоже 21 декабря уже в 54 году прошлого века в Швейцарии умер русский мыслитель, писатель, монархист Иван Александрович Ильин, считавший, что без национальной политики Россия не сможет обрести былое величие. Ильин был носителем не только русской национальной идеи, но и, конечно же, носителем духовного меча и животворящего креста. Именно этим он и неугоден врагам Божьим и врагам России. По сей день прошло 100 лет нашей национальной катастрофы. В 2018 году столетие мученической кончины царской семьи и верных слуг. Почему до сих пор не дает покоя имя нашего государя либералам? Народу пытаются внушить ложные понятия, доказать, что Россия при царе была отсталая, а государь недостоин нашего поклонения. И это удивительно, что все-таки мы остаемся верными царю и царской России по сей день. И вот сегодня наша собеседница, которую, в общем-то, и титуловать не нужно, вы ее все знаете и любите, это супруга родного племянника государя Тихона Николаевича Куликовского-Романова, Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Она возглавляет замечательный фонд во имя святой великой княгини Ольги Александровны, августейшей свекрови своей. Она почетный член Академии художеств и, конечно же, наша православная общественная деятельница, которую мы все любим. Дорогая Ольга Николаевна, мы очень рады вас приветствовать в нашей студии. Я очень благодарна, что вы к нам приехали. Давно уже не были у нас, да?
Да, давно, было. Давно. Прижив маленький был.
Да. Ну, вы ничуть не изменились, вы помолодели. Вы всегда будете молода и никогда не будете старухой. Даже когда вам будет 125 лет. Вам какой-то владыка пообещал 125 лет жизни, да?
С правом продолжения я просила.
Вот так, с правом продолжения. Ольга Николаевна, ну вот прежде, может быть, вы зачитаете письмо, которое должно было быть зачитано на соборе, да?
С удовольствием, да. Я хочу именно как раз обратиться, во-первых, поздороваться. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я очень соскучилась, так сказать, без вас, потому что было такое время, когда было, так сказать, очень занято, было очень много всяких хлопот, но вот сейчас все-таки решила. И я хочу попросить именно вас внимание, именно прослушать это обращение, которое было, должно было быть прочитано Святейшему Патриарху и, значит, всей конференции, которая была. Но вот теперь буду читать его вам, дорогие друзья. Ваше Святейшество, Ваше Высокопреосвященство, Преосвященство, все честные отцы, уважаемые дамы и господа, рада приветствовать Ваше Высокое научное, вместе с тем, церковное собрание. В каком-то смысле оно является исполнением давнейших чаяний моего покойного супруга Тихона Николаевича Куликовского-Романова, внука императора Александра III и родного племянника святого царя-мученика Николая. Сегодняшняя встреча во многом связана и с моими надеждами почти что 30-летней давности. С первых сообщений весной 1989 года о существовании могилы, в которой якобы захоронены убиенная царская семья вместе с их верными слугами, Тихон Николаевич с пристальным вниманием следил за этим делом, интерес к которому особо возрос в России и в мире после вскрытия 12 июля 1991 года могильника в Поросенком Логе. Тогда следствие по факту обнаружения останков неизвестных лиц со следами насильственной смерти то возбуждалось, то закрывалось. Инициатива в излучении останков больше принадлежала частным лицам из разных стран и общественным организациям, которые уже тогда трубили на весь мир, что точно обнаружены останки царской семьи. Несмотря на то, что к тому времени императорская семья уже 10 лет была прославлена в лике святых Русской Православной Церковью за границей, и Московский Патриархат вполне определенно поставил вопрос о канонизации царской семьи в России. Никто из искателей сензаций, представителей тогдашней власти России в связи с находкой и в связи с воскрытием могильника, где по их заявлениям находились останки царской семьи, ни разу к высшим представителям церкви, как в Екатеринбурге, так и в Москве, даже не обратился. Мне это хорошо известно из первых уст, поскольку в октябре 1992 года, то есть спустя год с лишним после вскрытия могильника Поросенком Логе, я сначала имела две беседы с екатеринбургским архиепископом Мельхиседеком, а потом 20 сентября большую беседу со святейшим патриархом Алексеем II. Оба они свидетельствовали, что к ним никаких официальных обращений в связи с этим не было. Так я спросила его святейшество, почему предполагаемые останки царской семьи занимаются частные лица? Как же вы, ваше святейшество, на это смотрите? На что патриарх отвечал мне вопросом. А нас спросили об этом? Спросили ли у вас, у Тихона Николаевича? Нет. Ведь они никого не спросили. Пришлось и мне отвечать на его вопросы. Совершенно верно. Нет. Ни у кого из родственников, а главное, у церкви не спросили. Авдонин говорит, нам нечего спрашивать ни у кого. Мы нашли, мы раскопали и мы взяли. Почему нас с Тихоном Николаевичем это так волновало тогда. На протяжении 1991-1992 годах к Тихону Николаевичу из России обращались несколько лиц с настойчивыми просьбами дать свой биологический материал – волосы с расчески или кровь из пальца для сравнения генетических экспертиз. Всякий раз мой муж, супруг, отвечал на такие просьбы вежливым отказом. В частности, в ответ на просьбу генетика Павла Иванова в ноябре 1992 года Тихон Николаевич категорично написал: «Считаю, что частным лицам и частным предпринимателям проводить экспертизы в кавычках ради сенсаций недопустимо. Частным интересам ничего своего выдавать не собираюсь. Если же дело дойдет до государственно-церковного уровня, то мои генетические данные будут находиться в генбанке». Когда Тихона Николаевича не стало, официально и по его завещанию, и по зову собственной совести на протяжении всех 90-х годов и полутора десятка нового столетия неоднократно отстаивала именно эту позицию. Осенью 2015 года было возбуждено новое расследование Следственным комитетом России. Уже не по факту обнаружения останков убитых лиц, а именно расследованию цареубийства. И это следствие началось объявление о тесном сотрудничестве со священноначальем Русской Православной Церкви и о создании патриаршей экспертной комиссии. По крайней мере, в данном церковно-государственном вопросе я могла праздновать свою маленькую победу, которой добивалась почти что четверть века. Правда, возбуждение новых следований действий лично для меня, а судя по выступлениям и общественным православным СМИ, и для многих православных соотечественников, первым делом было омрачено вскрытием гробницы деда моего супруга, государя-императора Александра III. Сейчас я не хочу заострять вопрос на юридической и морально-нравственной стороне этого дела. Хотя во всем цивилизованном мире для подобных действий принято спрашивать официальное разрешение у живущих ближайших родственников. Это не гробница Тутанхамона или Ричарда III, родственников которых было бы невозможно найти. Для меня это действие стало очевидным сигналом, что и в новом следствии по цареубийству вопрос о генетической идентификации екатеринбургских останков ставится на самое первое место. Не неисследование же обстоятельства самого цареубийства, а обстоятельства совершения преступления и само влияние преступников отодвигаются на третий или четвертый план. И это искажает перспективу в самом рассмотрении предмета. В нашей аудитории находится подавляющее большинство православных глубоко верующих людей. Поэтому у меня нет страха, ни беспокойства, ни понятия вами, когда скажу, что отречение царя от трона, пленение всей царской семьи, последующие изуверское жестокое убийство относится к преступлениям XX века, которые имели самое катастрофическое последствие для России и ее народа, которые в известном смысле мы переживаем и до сих пор. Расследование и последующее осуждение данного исключительного по масштабным последствиям преступления не может иметь обычного срока давности, как для банальных бытовых злодейств. Недаром в послании святейшего патриарха Алексея II и Священного Синода от 16 июля 1993 года говорилось о необходимости всенародного покаяния в этом преступлении. Конечно, в деятельности покаяния перед Богом, а не перед потомками Романовых, в покаянии, нацеленном на исправление отечественных устоев, порушенных в пору революции и гражданской войны. Актуальность того духовного призыва русского священноначалия была вновь засвидетельствована в 1998 году в новом синодальном послании. Проблемы остаются и ныне, о чем и свидетельствует недавняя массовая демонстрация по всей стране кощунственного и клеветского фильма «Матильда. Тайна дома Романовых». Но я хочу обратить внимание на другой, очень важный и до сих пор нерешенный и неуслышанный российскими законодателями посыл церковного обращения от июля 1993 года. Цитата. «Мы призываем наши высокие гражданские власти возобновить деятельное расследование убийства императора Николая II, его семьи, членов императорской фамилии и их родственников. Руководить такими дорасследованиями должна авторитетная и полномочная комиссия, в которую могут войти представители церковного священноначалия, органов высшей государственной власти, ученого мира, церковной и светской общественности. Комиссии этой необходимо рассмотреть все аспекты екатеринбургского преступления, нравственные, правовые и политические. Это нужно не только для установления исторической истины, но и для того, чтобы государственная власть законодательно осудила совершенные злодеяния, восстановив тем самым преемственность своей верности закону и нравственности. Первая часть этого посыла на протяжении двух минувших десятилетий и сейчас в лице нашего церковного научного собрания вроде бы осуществлена. Но я обращаю ваше внимание на заключительные слова о законодательном осуждении государственной власти цареубийства. А пока в рамках действующего законодательства нас ждет какая перспектива? Эксперты в такой момент завершают все назначенные следствием экспертизы. На основании материалов следствия Соловьева и материалов нового следствия будут поддержаны обессудные изуверства убийства всей семьи русского царя и их ближайших родственников в Перми, в Алапаевске, в Петрограде, возможно, в Ташкенте, убийство их слуг не только в Ипатьевском доме, но и на территории Екатеринбурга. И следствие на основании ныне действующего законодательства должно быть прекращено ввиду давности этих убийств, ввиду смерти непосредственных убийц, а также их организаторов на вершинах советской власти. И всю совокупность этих злодейств нельзя будет назвать преступлением, а убийц – преступниками, поскольку действующим законодательством преступление и преступника квалифицирует только суд. В октябре 1994 года по инициативе замечательного русского скульптора, моего дорогого знакомого и единомышленника Вячеслава Михайловича Клыкова и десятков православных организаций в колонном зале бывшего дворянского собрания Москвы проходило Всероссийское монархическое совещание, в котором участвовала и я. Данное собрание, в котором участвовало более десятка депутатов в русле призыва патриарха и синода о законодательном решении о цареубийстве, единодушно принято обращение в Государственную Думу Российской Федерации, в котором, в частности, говорилось, несмотря на то, что это призыв патриарха и синода, совершенно определенно был обращен и законодательными властями тогда к Верховному Совету Российской Федерации. Он не был услышан тогда народным избранником. Очевидно, что столь судебное для нашей державы утверждение истины о екатеринбургском цареубийстве требует исключительного и специального законодательного акта. И Государственная Дума правомочна создать необходимый закон, который был бы в первую очередь учел призыв высших властей Русской Православной Церкви, единственного исторического института, сохранившего законопреемственность от дореволюционной России. Специальный закон о дорасследовании должен включать в себя статью о создании государственной полномочной следственной комиссии, в которую неотъемлемой частью должны войти представители высших церковной власти, Московской Патриархии и Синода Зарубежной Церкви. В этом законе необходима статья, которая бы, наконец, рассекречивала буквально все документы, имеющие прямое и косвенное отношение к убийству царской семьи. При этом в статье должна оговариваться чрезвычайная уголовная ответственность лиц, которые, используя свое служебное положение, могут скрывать такие документы от раскрещивания или уничтожать их. Всероссийское монархическое совещание считает данное обращение официальным запросом в Государственную Думу Российской Федерации. Его цель – возбудить рассмотрение всего комплекса вопросов, связанных с цареубийством, на высшем законодательном уровне. Конец цитаты. К сожалению, и данное обращение к депутатам России тогда не было услышано. Может быть, сейчас, в канун столетия зверского убийства царской семьи, в священноначалии следовало бы обратиться к ним таким призывом. И последнее, на что я хочу обратить внимание в связи с ныне действующим российским законодательством. Очень хорошо, что современное следствие осуществляет столько разнообразных экспертиз. Но какова их не научная, а юридическая сила? Все они становятся полноценными юридическими документами только в качестве судебно-следовательных экспертиз. Я говорю это не от себя, а после консультации с юристами. Таким образом, без судебного испытания, без состязательного доказательного процесса не в рамках научной дискуссии, а именно в зале суда, такие исследования, как и останутся всего лишь только исследователями. А природа науки такова, что в ней дискуссионный процесс может тянуться бесконечно. Но решат современные исследователи, что во всех нынешних экспертизах все правильно. А дальше что? Архиереи Русской Православной Церкви на каком-то из соборов признаваемые результаты экспертиз придадут им нравственную силу. Но от этого неполноценность их юридического статуса не исчезнет. Для науки они останутся чисто научными исследователями. Пройдут годы, обнаружатся какие-то новые исторические документы, которые сейчас по тем или иным непривычным причинам недоступны исследователям и экспертам, и генетические исследования шагнут далеко вперед, и современные принципы, геномы, дактилоскопы будут признаны несовершенными или даже просто ошибочными. Будут собираться другие научные конференции, и совсем не обязательно, что только в России, поскольку научные дискуссии не признают государственных границ. И то, что сейчас может представлять истиной, впоследствии инстанции вдруг начнут подвергаться категорическому опровержению. В этом зале, если не большинство, то значительная доля людей с научным мышлением, которые хорошо знакомы с различными этапами исторического развития научных дисциплин, которые представляют. Разве не так бывает в чистой науке? Моя позиция такова. Без полноценного суда, без испытания фактов и выводов в рамках судебного процесса результаты таких современных экспертиз в кавычках будут вызывать сомнения. При всей представительности данной конференции, весьма ограниченной и во времени, и в количестве участников, она эти сомнения не снимет. Необходимо не только транслировать по телевидению наши нынешние выступления, но и опубликовать материалы следствий и выводов всех экспертиз. Вот тогда можно будет говорить об открытой широкой дискуссии. Я вас искренне благодарю за внимание и за терпение. Большое спасибо. Так что вот, теперь можем обсудить эту тему, если хотите.
Дорогие слушатели, наша сегодня дорогая гостья Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Вот, и нам тут сразу написали, раб Божий Николай пишет, как, на ваш взгляд, изменилось отношение в нашем обществе к трагическим, да, к трагическим трагедиям, которые принято называть русской революцией?
Я не знаю, почему это принято называть русской революцией. Революция есть революция, будь то она в России, будь то она во Франции, будь то она в Украине, будь то она где бы то ни было, она является революцией. От этого ни качество, ни количество, ничего не меняется. Люди убивают друг друга, люди дерутся, люди спорят и захватывают власть. А дальше уже что получается, то как получается.
Я думаю, Николаю вы ответили исчерпывающе. Ольга Николаевна, а вот как вы думаете, вот это возня, это унизительное совершенно. возня с так называемыми останками. Может быть, это какой-то черный ритуал. Вот зачем это нужно, я понять не могу. Тем более, что было столько чудес, даже от фотографий, а от этих останков.
Вы знаете, я вам скажу так, это, так сказать, смакование того, так сказать, происшествия, которое произошло в 18-м году, когда убили. Это был геноцид Романовых, во-первых. Давайте не скрывать. 28 членов погибли. Да. Это называется геноцид Романовых.
Истребление.
Кто-то где-то в Ташкенте сидел. Он и так был уже наказан своей семьей за свои шалости молодости. И его сослали в Ташкент без права возвращения сюда, в Россию. Это было жестоко, но это было тогда решение родителей. Не будем оспаривать это. И даже его и то убили. Вы понимаете, это я только могу сказать, что это был геноцид всех Романовых.
И всего русского народа, лучшие части. Аристократы всех сословий пострадали. От царя до крестьянина. Это уже потом, как следствие. Но, конечно, ну, да. с Романовых начали, да. Вот что это, сатанизм или же это утверждение власти?
Вы знаете, если бы я могла этот ответить сейчас то или другое, то я думаю, что я бы была тогда чуть ли не прозорливая. Я боюсь вам это сказать, потому что, как говорится, мы живем и смотрим. Поживем, увидим, да? Мы живем и смотрим. И каждый раз мы поражаемся, и каждый раз мы видим, что и еще что-то, и еще что-то, и еще что-то прибавляется ко всему этому большому букету, неприятному букету.
Но у народа совершенно правильная интуиция. Видите, сколько собирается паломников, тысячи паломников, десятки тысяч, когда в Екатеринбурге крестный ход на Ганину яму. Был следователь Соколов, по-моему, это исчерпывающее совершенно исследование было.
Что меня поражает и меня, так сказать, немножко расстраивает, что из данным вот эта комиссия, которая сейчас была, и доклады, которые делали все ученые, они меня, во-первых, некоторые из них меня до глубины души оскорбили. Оскорбили просто-напросто. Потому что я считаю, что ученый человек так наивно отвечать не может. Но люди, профессора, они умнее, чем, так сказать, мы. Так что будем принимать это так. Но вот я как раз по это я и говорю. Сегодня мы говорим, что мы на самом высшем уровне решаем какие-то вопросы. Но это сегодня. Завтра уже может что-то другое. Посмотрите, как мы продвинулись. Мы за какой-то год, два, три получили и телефоны, которые могут работать всюду, и смс-ки всякие, и такая масса достижений, которые уже как-то кажется, что вчера как мы жили без этого всего. Понимаете, так что наука идет вперед. И вот почему я говорю, нужно доводить дело до конца, а не останавливаться на полдороги. Что мы будем еще 3 века вперед смаковать убийство царской семьи? Господа, имейте душу, имейте сочувствие к тому, что есть, что трагедия есть. Это трагедия не только семьи Романовых, это трагедия всей России. Вся Россия пострадала. От этого пострадал и весь мир. Но меня он не касается, весь мир. Меня касается Россия. Меня касается моя семья.
Да. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогая Нина Васильевна и ваши гости. Если можно, вопрос к глубоко уважаемой Ольге Николаевне.
Да-да, пожалуйста.
Благодарю. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к легендам о якобы оставшихся живых членах царской семьи после этого зверского убийства? Благодарю вас за ответ.
Если вы сами сказали «зверское убийство», то уже закончили параграф, так? Конечно, никто не уцелел. Абсолютно. Нужно почитать книжки. Вы знаете, я вам скажу так, есть сотни книг. Некоторые фантазия, некоторые не фантазия, но в каждой книжке все равно. Даже если вы откроете, читаете верную чепуху, там всегда есть какое-то слово, которое что-то такое проливает и немножко света добавляет к к той большой истории, которая на самом деле есть. Так что знаете как, действительно, я считала, что все книжки читать не нужно, это много есть чепухи. Но, во всяком случае, коротко и ясно ответить на ваш вопрос. Нет, никто не уцелел, абсолютно никто не уцелел из тех, кто были в доме Ипатьева. Это определенно нет.
Да, а сколько было самозванцев, Ольга Николаевна, вы помните, когда мы открывали памятник государю в Тайнинке, первый памятник, там был некто Дальский,
да,
который именовал себя Николаем Третьим, ни больше, ни меньше.
Да, да.
И когда я была ведущей, и не дали ему слова, он подошел ко мне с требованием, что предоставили слово, потом немножко смягчился, сказал, идемте, я вас представлю императрице, ни больше, ни меньше, его супруги. Она тоже поэтесса. На что я ответила, если она тоже императрица, то я тоже. То есть, если она тоже поэтесса, я тоже императрица. Да. Это ужас. А потом еще были несколько.
Нет, нет, но тоже ко мне из Флориды люди приезжали. Дальше в Канаду приехал один, по-моему, он был ирландец или шотландец, не помню сейчас. Он уверял, что и показывал мне фотографию, что это он в молодости, а это, значит, вот этот, так сказать, наследник, сын наследника. Я говорю, здорово. Значит, что же, тот, кто, так сказать, родил вас, был совратитель, да, молодежи, потому что царевичу было только всего лишь 14 лет. Говорю, ну, как, да, же, как же так это он вдруг умудрился?
Да. Ну да, так, даже говоря, что Алексей Николаевич Косыгин был чуть ли не сыном царевича. Это легенды. Это легенды, но кто-то их даже спонсирует. Я думаю, так, у Дальского прекрасный офис был. Кто-то его содержал?
Конечно.
Да. К нам дозвонились. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, вот я хотела спросить Ольги Николаевны, как она относится к тому, что на последнем заседании архиереев там была произнесена такая фраза, что церковь признает ритуальное убийство царя. Хотя, когда началась перестройка, хлынуло очень много документов о том, как об описании цареубийства, со всеми подробностями, и, может быть, не случайно потом произошел 93-й год. Но вот когда я слушала трансляцию этого заседания, правда, не все, но что меня удивило, сказали, что церковь признает ритуальное убийство, но не по чернокнижному ритуалу, как это всем известно было, а то в том плане, что просто хотели убить царя. И это ритуал. И якобы эти расстрельные команды, состоявшие из русских людей, они все стремились вот попасть в царя, потому что это ритуальное убийство. Хотя я очень сильно сомневаюсь, что если там русские люди были, какие бы они ни были вообще отмороженными, они никогда бы не подняли руку на царя. Это сакральное совершенно было в крови у русского народа. И вот как вы относитесь к тому, что ритуальное убийство как таковое, вот как-то так немножко оно замыливается, как сейчас говорят?
Вы знаете, что я вам скажу такую вещь. Я не специалист на эту тему. И, конечно, не хочу говорить «да» или «нет», отвергать или признавать. Но я вам должна просто-напросто, потому что я имею маленькие пристрастия. Одно время я собирала марки, потом я даже была профессионалом марок. Так что у меня я и нумизмат, я и филателист, и я филокартист тоже.
О.
Так что у меня есть одна очень копия, не оригинал, а копия, то есть ксерокс-копия одной открытки, которая мне, в общем, говорит очень о многом. Нужно посмотреть и, так сказать, оценить это дело. Это было в 1907 году. Еврейская община напечатала почтовые, значит, открытки для поздравления с Новым годом. И вы знаете, что у них, значит, перед Новым годом есть, так сказать, ритуал, когда они каятся. И искупление грехов. Я вам сейчас не буду рассказывать точно, что и как. Во всяком случае, вы можете поинтересоваться, это описано и в других местах. Но на открытке было, значит, изображение открытки было такое. Небольшой престол, стоит раввин, держит в одной руке, значит, Талмуд, а в другой руке, на другой руке он держит петуха, белого петуха. Причем это должен быть белый петух, но этот петух почему-то голову имел государя с короной. Почему они так нарисовали? Что это обозначало? Можем все судить и можем все гадать. Мы никогда правду не узнаем пока что. Не знаю, будем искать дальше. Что это было? Сигнал? Или это было начало движения какого-то? Или это было призвание? Не знаю. Вот мы сейчас все и гадаем, сидим. Но факт тот, что вот такая открытка существует. Почему именно призвание, покаяние? И, а петух, значит, нужно убить петуха, оторвать ему голову для того, чтобы, значит, покаяние было...
Как жертвоприношение.
Совершенно, да.
Да, так, наверное, вот, боятся, потому судите, чтобы не разжигать межнациональную и межконфессиональную рознь.
Ну, кроме того, если вы почитаете книги, там же были еще какие-то надписи и так дальше.
Да.
Это все для меня это мелочи. Я лично смотрю в глубину дела. Я смотрю дело на факты, которые сейчас происходят. И я досмотрю на эти факты с 1989 года. Так что это уже сколько? 18-19 лет, 20 лет. 20 с чем-то.
20 с чем-то, конечно.
Да. Время летит. Так что, понимаете, для меня это больной вопрос. И, кроме того, семейный вопрос. И мне просто страшно, что я могу не успеть все это сделать.
Ничего, Господь даст вам силы. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, наш любимый Ольга Николаевна и Нина Васильевна. Это звонит Марина из Саратова. Я очень рада опять слушать нашу любимую Ольгу Николаевну по радио «Радонеж». И хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым. Пожелать имбирского здоровья, иметь мир в душе.
И обоюдно, обоюдно.
Пресвятой Богородице, чтобы Господь... Это по молитвам Пресвятой Богородицы и по молитвам Господа нашего, чтобы вышла правда об останках царской,
да,
семье.
Да, это самое главное.
Вот это хочу. И низкий вам поклон за ваше служение, за ваши труды о правде нашей царской семьи. И вот хочу задать вопрос. Верите ли вы, что в ближайшее время в России вернется династия Романов? Так хочется этого. Спасибо, Господи, ангел вам хранитель. Очень люблю вас. Спасибо.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Я вам скажу так, что вернуться династия Романовых не обязательно, потому что, вы знаете, всяко бывает. Есть у нас менять сейчас то, что у нас есть в данный момент, не знаю, по-моему, мне не хочется новенького, мне хочется старенькое, которое, по крайней мере, испробованное, хорошее, удобное и действует как-то. Так что я лично не знаю. А насчет, понимаете, тут не вопрос, вернутся ли Романовы, тут вопрос, готов ли народ принять, да, его, а не то, что они там хотят или не хотят. Важно, чтобы народ хотел, а если народ не захочет, что толку, они вернутся, и что, будут сидеть и палец сосать?
Ну, Ольга Николаевна, согласитесь, что православный народ теперь уже готов к тому. Вот, посмотри, как почитают государя. Нет такой православной семьи.
60 тысяч, 70 тысяч на этом ходит на крестный,
да,
ход. А Россия сколько тысяч?
Ну, это так, это так.
Это капля в море. Это капля в море, что мы опять революцию будем начинать.
О, нет,
мы хотим,
Боже,
не хотим. Так
Боже,
пока
сохрани.
Народ, пока сам народ уже... Не будет. Будет, понимаете, вот я приехала. Кто-нибудь вообще спросил, есть у меня тарелка, нет у меня тарелки, есть у меня кровать или нет у кровати. Все, Ольга Николаевна, мы вас любим. А дальше что? Как-то же нужно устраиваться, как-то нужно жить. Я должна была царапать вот так вот, чтобы что-то такое, какую-то берлогу приобрести себе. Сами знаете, какие цены сейчас. Я не жду, что мне эти самые дворцы дадут, как некоторые другие.
Да.
Так что, понимаете, тут, слава богу, если квартирку найдешь.
Ольга Николаевна.
А как же быть царицей тогда? И жить в какой-то одной комнатушке и выйти и сказать, я царица? Я как-то не представляю этого себе.
Ну, вы знаете, у нас все аристократы духа и аристократы крови как бы нелегальные. И живем по берлогам, ничего.
Слушайте, неважно, мне на днях вот брали кровь на анализ, потому что у меня повышенное давление было, все, значит, брали кровь на анализ. Я посмотрела, говорю, слушайте, я-то думала до сих пор, что у меня голубая кровь, она такая же красная, как и у всех.
Да.
Вот вам шутка, конечно, но оно так есть.
Нам пишет раб Божий Олег. Невозможно было смотреть, как во время конференции постоянно демонстрировались кадры вскрытия гробницы государя-императора Александра Третьего.
Да, это вы мне сейчас еще, так сказать, добавили боли в груди. Я это очень тяжело перенесла, этот факт.
Но это же было еще в 90-е годы.
Александра Третьего?
Да.
Его вскрывали сейчас.
Сейчас, да, но в 90-е годы владыка Иоанн Санкт-Петербургский говорил, что ночью тайно якобы там что-то копались.
Нет, Александра Третьего сказали, что не вскрывали. Даже когда сейчас начали вскрывать, говорили, что его не трогали. Даже якобы во время большой революции. Дело в том, что я не могла упросить никого остановиться. Это пошло все-таки дальше. Пошло, вскрыли, да, все-таки, как вы знаете. Так что тут ничего не поделаешь. Ну, и никого, так сказать, разрешения не спрашивали. Это
них,
про
конечно.
Что я говорю, даже да, не разрешения да. не спрашивали.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер. Это говорит Леонид. Ольга Николаевна, у меня к вам такой вопрос. Я смотрел передачу Сергея Брилева здесь в субботу, он вкратце рассказал об этой, вот я не знаю, как там в храме Христа Спасителя была конференция или вот заседание ученого совета, в общем, доклады все эти были. И он вот такую вещь сказал, что как бы ученые признали, что им давали крошечные фрагменты, и кто-то давал, они сами не брали этот материал. И вот это является грубейшим нарушением любой...
Минуточку.
Науки. Нужно самому брать материал. И еще, как вы относитесь вот исследование? Одна и та же группа проводила в лаборатории ДНК-идентификации вооруженных сил США. Вот тоже об этом говорилось. Ответьте, пожалуйста, если...
Я вам скажу, я после этого заседания, которое было в Сретенском монастыре, там же было все это, я вам скажу, я была очень разочарована, потому что когда я вышла, мне спросили, ну как, какое ваше впечатление? Я говорю, что у меня впечатление очень не радостное, потому что та же песня, те же слова, та же мелодия, только другие исполнители. Абсолютно. Ведь все абсолютно, что шло, это шло то, что писал когда-то Соловьев, простите. Не спрашивалось ни один из, так сказать, людей, которые знали вообще что-то. Никогда не привели никакого примера от того, что когда-то Соколов находил.
Да.
Этого не приводилось вообще. Все было то, что сейчас нашли вот в этом поросенка-блоге. Даже уже так особенно и не говорили про Ганину яму. Как-то умалчивали про Ганину яму. Слушайте, я была та, которая поднимала третье бревно в первом храме, который строился государя. Я поднимала это бревно. Помощью других, конечно. Так что мы начали первые строить. Тогда еще ничего не было на этом Барасенко-блоге.
Да.
Почему вдруг так все заинтересовалось именно какое-то что-то связано с семьей, с свиньей?
Да.
Если я
название такое,
хорошо,
да,
что я люблю свинину, иначе бы я сказала, что это не кошерное. Нет, это, конечно, неправильно все было сделано. Я считаю, что... И потом так, патриарху дадут, он якобы пометил эти колбочки, и он будет решать, какое из них правильное и неправильное. А что, если ему дали 3 колбочки, и все они одинаковые? Он же не знает, что внутри находится. Вот да, он и возьмет, пометит одну из них, а они все 3 одинаковые. Какую бы он ни пометил, они были все равно... Нет, это я считаю, что было очень, так сказать, оплошно сделано.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемая Нина Васильевна и уважаемая Ольга Николаевна. Я хочу по поводу вот сказать останков. Вот такой старец Николай Гурьянов на острове, который жил. Он очень почитал царскую семью всю жизнь. Даже тогда, когда можно было даже сесть в тюрьму. Но он стоял всегда на своем. И он говорил, вот его слова, что совершено было ритуальное убийство. И останков царских великомучеников нет. Мы верим старцу. И вот эту задуманную машину возьму, это просто позор для России. Понимаете?
Так, слушайте, нас же хотят опозорить, нас хотят высмеять. Вы посмотрите все, что делается. Все вот эти вот Матильды, я не знаю, сейчас новый фильм идет тоже, «Дно». Станция «Дно», где было отречение. Понимаете, для чего это? Это для того, чтобы все равно муссировать и смаковать вот это убийство, что было. Сейчас же, ведь возьмите наше празднование здесь, в России сейчас, которое идет. Большинство отмечается столетие революции. Никто никогда не вспомнил столетие трагедии России. Я уже не говорю трагедию убийства Романовых. Это я уже не говорю. Я говорю трагедию России. Что, Россия не потерпела разве от этого?
Еще и терпит до сих пор.
Понимаете? Так что тут, конечно, что отец Николай, я знаю, я у него бывала, он меня тоже елеем мазал, помазывал маслицем и так дальше. Я бывала у него и не раз была. Но дело в том, что даже сам государь писал: «Могилы моей не ищите». Так что запомните эту фразу. Эта фраза была произнесена самим государем. «Могилы моей не ищите».
Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Вопрос к Ольге Поляковской-Романовой, если можно.
Да-да.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что муж ваш был внуком Александра Третьего, государя нашего императора.
Совершенно верно.
А кто были родители его, если можно, несколько слов о них?
Конечно, великая княгиня Ольга Александровна. Это самая младшая дочь Александра Третьего, императора Александра Третьего. Она же считается багрянородная, потому что все дети, предыдущие от Ольги Александровны, включая Михаила, ее ближайшего по возрасту брата и любимого брата, они были дети, великокняжеские дети. Единственная императорская дочь была Ольга Александровна, поэтому это в Византии называлось багрянородная или пурпурогенная. Это особое, так сказать, счастье выходит для людей, которым Господь дает какую-то грацию.
Да, и все дети так вот, государя императора Николая II.
Великая княгиня Ольга Александровна, она была матерью Тихона Николаевича, и она была вторым браком, замужем за Николаем Александровичем Куликовским. Это был друг, военный друг, так сказать, по ратной профессии великого князя Михаила Александровича. И, в общем, они встретились, познакомились и полюбили друг друга. И ждали, пока государь разрешит им бракосочетаться, что им пришлось ждать почти что 7,5 лет. Они сразу не могли пожениться, потому что у государя были другие проблемы, и он считал, что Ольга может подождать. И они ждали, и в конце концов уже перед самым отречением он прислал телеграмму, что она достойна выйти замуж и достойна своего счастья. И благословил их пожениться. Вот они поженились 2 ноября, по-моему. Вот я забыла сейчас. Поженились, и, значит, а уже Ольга Александровна была и работала сестрой милосердия в своем госпитале и в Киеве, и в Ровно, И вот, вот и всех в госпиталях, полевых госпиталях, она там работала как сестра милосердия.
Родная сестра государя императора мученика Ольга Александровна является вашей свекровью.
Свекровью, да.
Вот мы говорим для радиослушателей. К нам дозвонились. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Глубоко уважаемая Нина Васильевна и Ольга Николаевна. У меня такой вопрос к Ольге Николаевне. Как вы считаете, можно ли усмотреть связь между событиями, трагическими событиями в доме Ипатьева и событиями, которые произошли накануне февральской революции, так называемой? И в связи с этим...
А именно какие накануне февральской революции? Именно какие события? Штурм Зимнего дворца?
Нет, накануне февральской революции то отношение, которое сложилось в обществе по отношению к царской семье, та, можно сказать, травля, которая вот исходила и из великосветских салонов, и даже среди родственников царской семьи.
Да, да. Травля была, безусловно. Я вам скажу такая вещь. Если бы не было всякие сплетень и придумок о неправильному поведению по их, так сказать, мнению государини или царя именно, что он слабый, что он трус, что он боится, я не знаю, он даже боится к зубному врачу пойти. Это, конечно, это все действовало для того, чтобы развить негативные отношения к государю, чтобы народ поверил именно в революцию, и чтобы народ поверил в то, что нужно свергнуть царя, и что нужно, так сказать, новое правительство. Они не видели, что царь сам же ведь основал Думу, все-таки он, никто другой, как он, предложил, тут был как раз недавно разговор о первом патриаршестве, он же предложил тоже, чтобы было патриаршество уже возобновлено. На это синод не захотел, они повернулись, отвернулись и испугались этого. Понимаете, так что потом, когда уже позже выбрали патриарха Тихона, это дело другое, и это воздвигается сейчас. Но первый, кто поднял, это государь, так же, как государь, первый основал Лигу наций для того, чтобы не воевать и не драться, а за столом обсуждать все. Теперь это называется Соединенные нации, ООН и так дальше. А тогда это была Лига наций называлась. И это была его идея, его именно устройство.
Ой, как все сложно, как все сложно. И, наверное, кроме молитвы и Господа Бога, у нас никого нет защитника, да, Ольга Николаевна?
Вы знаете, то действительно только остается только молиться, да, больше молиться. Ничего, потому что я лично верю, что Господь управляет всем.
Итак, дорогие братья будем прощаться. И сестры, да, я благодарю Ольгу Николаевну Куликовскую-Романову за сегодняшнюю беседу с нами. И кратко делаю объявление. 28 декабря в четверг в 19:30 в Международном славянском культурном центре вечер русской духовности и культуры, посвященный творчеству замечательного русского поэта Николая Рубцова. «Душа хранит». Выступят лауреаты 12-го православного патриотического фестиваля «Сердце России». Это 28 четверг, 18:30, Славянский центр, Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая, Третьяковская. И вы можете зайти к нам на радиостанцию «Радио», чтобы оказать какую-то поддержку нашей радиостанции, ибо мы в эфире держимся исключительно и только вашими молитвами и вашей материальной помощью. Народное радио, увы, безмолвствует по причине безденежья, а мы пока, Радонеж, еще немножко держимся, пока вы нам помогаете. Ну что же, я прощаюсь с вами, до новых встреч и благодарю еще раз Ольгу Николаевну. Здоровья вам.
Спасибо
и многое
большое.
Лето.
Спасибо большое и всем, господа, наступающими праздниками.